Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен и наш сегодняшний гость – протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник». Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Здравствуйте.
Наше досье. Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником. Заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец 9 детей.
Ну, поздравляю всех с окончанием Петрова поста.
Да уж.
Ой, вроде такой длинный был, и уже вот и ура. Можно разговеться, можно порадоваться, хотя разгона, опять же, брать сильно не приходится, потому что дальше...
Ну, снова, месяц у нас мясоеда. Пост. Нет, месяц мясоеда все-таки есть до 14 августа. Собственно, лето и получается. Один пост, потом небольшой месячный перерыв и Успенский пост третий.
Который самый строгий.
Ну,
после
он
великого,
такой же
да?
строгий. Он, в общем, такой же строгий, как и великий.
Только покороче.
Да, две недели всего. С 14 по 28.
Ой. Не знаю, я надеюсь, что наши слушатели достаточно сильны и благочестивы. У меня вообще летние посты не держатся особо никогда, по крайней мере, в еде. Потому что начинаются все эти отпуска, поездки, полеты, перелеты, и в храм реже ходишь. Но, тем не менее, все равно, конечно, когда пост заканчивается, радость все равно есть. Может быть, даже если
ну,
ты его не так строго
пост,
держал.
Ну, Петровский пост, он действительно, в общем... Мы с вами как раз в начале Петровского поста встречались
Именно.
И говорили о том, что он вообще всегда был на Руси самым тяжелым, назывался луковым постом, потому что, собственно, все, что
Нечего
можно было подъесть, уже съели, а вырос новый только лук. Вот как оказалось, я как бы для себя в течение этого поста вспоминал эти слова несколько раз, смотрел по своим детям. Мы никуда не ездили, сидели на даче, лук действительно вырос, при этом, в общем, пост не строгий, рыбу можно, но вот моя младшая дочка, 6-летняя, много раз, и это, собственно, вот никогда не было в течение Великого поста, говорила, папа, я не хочу больше поститься, можно я не буду? Вот, то есть, как-то вот это...
Бунт.
Ну, даже не то, что бунт, он тут же улегался, но это вот было даже вслух высказано, что действительно тяжело. Потому что, конечно, после Великого поста достаточно сложно настроиться было. Вот. Не так понятны смыслы, все-таки Пасха и ожидание ее, и вот эти все недели, и соответствующее богослужение Великого поста. Оно
они
помогает.
У нас как вы детей постите, интересно?
Ну, как общий стол начинается, да? так и постим.
А, ну понятно.
Вот, вот. Собственно, просто нету дома ни постной пищи, и все. Да. Если нет какой-то там жесткой необходимости, такое бывает, там, по здоровью или еще почему-то. Вот, а так общий стол, да. Вот. Но сейчас действительно пост вроде бы не строгий. То есть, все-таки современная, так сказать, кулинария предоставляет возможности. Одна рыба чего стоит, что называется. Вот.
А почему пост заканчивается именно праздником Петра и Павла? 12 июля, сегодня такой большой день двух великих проповедников Христа и апостолов. Таких серьезных. Чем, почему все-таки вот именно в этот день мы о них вспоминаем?
Ну, почему мы вспоминаем в этот день апостолов или почему закончился пост? Это немножко два разных вопроса.
Пост же всегда заканчивается на Петра
да,
и Павла.
Да, просто есть такой праздник Петра и Павла. Да, это, между прочим, воспоминание не просто двух там, людей каких-то, даже, может быть, святых или еще что-то, а это праздник двух первоверховных апостолов. И вот я бы, может быть, сначала об этом поговорил, не о том, почему пост в этот день заканчивается. Это более сложный вопрос. Он, в принципе, достаточно очевидный. Гораздо более сложный вопрос, почему этот пост начинался в неделю после всех святых. А здесь, ну, вот чтобы...
Просто вы же
чтобы
сами
правильно...
сказали о смысле, да?
Да, для... чтобы это понять, надо поговорить о том, кто такие были апостолы
да.
Петр и Павел.
Да. Я вернусь, почему я задаю этот вопрос, потому что, ну, мне кажется, что для нас, особенно для там, ну, достаточно недавно ставших воцерковленными людей, все-таки пост заканчивается неким праздником всегда. и не только праздником обжорства, но и каким-то вот праздником именно духовным.
Конечно.
То будет это Рождество или Пасха, или вот Петра и Павла. Почему именно этот день стал таким духовным праздником, на котором заканчивается пост?
Ну, давайте подумаем, кто такие были апостолы Петр и Павел. Начнем, например, с апостола Петра, если вы не возражаете. Именно о нем Господь сказал, да, во-первых, было среди учеников Христа, было, ну, условно говоря, несколько кругов людей, которые были к нему приближены. Вот были 12 апостолов, об этом все знают. Значит, дальше были четверо апостолов, которых Господь, к которым он обращался только к ним. Вот были такие эпизоды в Священном Писании, в Евангелии описаны, когда Господь обращался, допустим, вообще, это интересная тема, на самом деле, смотреть, к кому обращены слова Христа. Вот если вы уже читали Евангелие, может быть, не один раз, попробуйте почитать его и с этой точки зрения. Кому говорит Господь те или иные вещи? Вот, я могу такое маленькое введение в это сказать. То есть, иногда Господь обращается ко всем людям, которые его, допустим, окружали. Иногда он обращается к 12 апостолам. А иногда он обращается не ко всем 12 апостолам, а, например, к 4 апостолам. Это Петр, его брат Андрей и тоже братья Иаков и Иоанн. Иногда Господь, например, на гору Преображения берет с собой 3 апостолов. Это, соответственно, Петр, Иаков и Иоанн. Вот и из всех, вот, допустим, из этих 3 апостолов апостол Петр тоже выделен особо. Достаточно сказать, что именно к нему, да, именно вот этим 3 апостолам, Петру, Иакову и Иоанну, Господь поменял имена. Вот только им. Напомню, что Петра звали Симон, вот, а Иакова и Иоанна, хотя мы их знаем именно под этими именами, Господь нарек имена сыновья грома, Воанергес.
Угу.
Только этим 3. При этом именно апостолу Петру Господь сказал: «Ты, Петр, камень». Слово «Петр» значит «камень». «И на камне сем я созижду церковь мою, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это было сказано апостолу Петру. Причем сказано не просто так, а по прошествии фактически 3 лет своей проповеди Господь об этом событии повествуется перед преображением, перед описанием преображения. Господь взял 12 своих учеников, и вышел с ними вообще за пределы иудейского мира. Не только из Иудеи, но и из Галилеи. Ушел с ними в страны Кесарии Филипповой. И там, где он мог уединиться с ними без толп народа, он спрашивает их: «За кого почитают меня люди?» Ему апостолы говорят: «Иные за Иоанна Крестителя, иные за Илью или за Иеремию, за одного из пророков. А вы за кого почитаете меня?» – спрашивает Господь. И вот здесь Петр, именно Петр отвечает: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». То есть Господь никому не навязывал того, что он является Христом. Петр первый это высказал.
До Петра добровольно, первого дошло.
Да, выражаясь простым языком, до Петра до первого дошло. И не где-то смутные подозрения какие-то, а то, что он это высказал. И вот в ответ на это исповедание, высказывание апостола Петра Иисуса Христом, ему Господь и говорит: «Ты, Петр, на этом камне я создам церковь», то есть на этих твоих словах «я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Поэтому дам тебе ключи Царствия Небесного, что очень важно. Поэтому часто на иконах апостол Петр изображается с ключами от рая.
Ну и да, и в какой-то такой мифологии, ну, может быть, полудетской, да, типа вот даже в анекдотах, прости Господи, про рай Петр всегда встречает грешников,
ну,
на входе.
Ну, в общем, да, да, что ключом. Поскольку ключи рая находятся у Петра, то, в общем, получается, что он тот самый дверник, который встречает людей при входе в рай.
Вот что интересно, при этом Петр, наверное, один из главных апостолов, который несколько раз как раз потом и усомневаются.
Нет, вот я бы так не сказал.
Ну как, он по воде пошел и ну, как бы чуть не утонул.
Да.
Вот, он 3 отрекся.
Подождите, это разные вещи.
И он заснул в Гефсиманском саду.
Это разные вещи. Смотрите, про воду. Кстати, интереснейший момент. Интереснейший, ведь никто же, кроме Петра, не дерзнул. То есть он не то что сомневался, остальным и в голову не пришло это. А если и пришло, то они где-то глубоко в себе это держали. И только Петр со своим таким вот горячным дерзновением сказал: «Господи, а можно и я пойду к тебе? Повели мне идти к тебе по воде». И Господь говорит: «Иди». Вот, и то, что Петр в какой-то момент испугался, ну, вы можете себе представить идущими себя по воде?
Нет.
Вот, и я не могу. Вот, мы даже представить себе этого не можем. А он шел, и ничего удивительного нет в том, что он испугался. Вот, и вот когда он испугался, вера его как бы вот дрогнула. Это не то, что он там засомневался, не то, что он там отступил или еще что-нибудь. Дальше второй момент, который вы упомянули, тоже очень важный. Это то, что
хронологически он второй момент, заснул. Это когда он заснул.
Да, да, это то, что он заснул. Опять же, вы знаете, ну, сложно представить, как бы, во-первых, Господь взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Он с ними со всеми пришел в Гефсиманский сад, и когда он отошел помолиться, он взял с собой для этой молитвы этих трех ближайших своих учеников. И то, что, как сказано в Евангелии, у них глаза отяжелели так, что они не могли противостоять сну, вообще это не тема там, страха, это не тема маловерия, это не тема отступничества, а это прямая тема противостояния злу. Если мы внимательно почитаем... Вообще, вот Евангелие нужно читать внимательно. Не случайно это такая книга, что ее можно читать бесконечное количество раз, каждый раз обращая внимание на новые и новые нюансы. Вот я только что вам говорил о том, что интересно почитать Евангелие, обращая внимание на то, к кому обращается Господь. Вот очень интересно почитать Евангелие от Иоанна, обращая внимание на свет и тьму. Евангелист Иоанн все время подчеркивает, было ли светло или было ли темно. Вот, и не случайно именно в Евангелии от Иоанна есть слова «аз есмь свет», который Господь сказал о себе «я есть свет». Вот, вот эта тема света и тьмы для Иоанна Богослова крайне важна. И была тьма, сказано в Гефсиманском саду. Один мой знакомый священник, а я тогда был еще совсем молодым неофитом, как-то описал мне эту тьму. Это, конечно, не какое-то догматическое учение церкви, я хочу это говорить. Он говорит, что тьма была такая, что ее можно было ножиком резать. Знаете, как вот сметана, в которой там ложка падает, а есть, в которой она стоит. Вот так и тьма была настолько тяжелой, а эта тьма не просто как отсутствие света, а это как концентрация сгущения зла. Угу. Если Бог есть свет, то тьма... Помните, что которые, слова, принадлежащие Иоанну Богослову, что свет и тьма его не объяла. То есть, а здесь тьма была настолько густа, настолько самоумаление света, кенозис Христа было велико, что эту темноту можно было буквально щупать руками. Не было такой человеческой силы, которая могла бы этой тьме противостоять. И поэтому апостолы, они не просто уснули, утомившись. Вот это важно понимать. Что они, по сути дела, были раздавлены этой тьмой. Они были раздавлены этой тьмой. Они, по сути дела, находились без сознания.
Угу.
Вот. То есть в таком сонно-бессознательном состоянии. Только сам Господь своей гефсиманской молитвой мог противостоять этому наступлению, нашествию тьмы. Вот. И третий момент, о котором вы говорите, это отречение апостола Петра. Здесь, да, это важный момент, хотя Петр был предупрежден. «Трижды отречешься от меня, пока петух не пропоет». И мы видим, как Евангелие подробно нам описывает, что не просто Петр трижды отрекся, а он последовательно все более и более серьезно отрекается. Сначала он просто отрекся, второй раз он отрекся с клятвой, а третий раз он начал божиться, что не знает этого человека. То есть это вот такое последовательное
падение ниже и ниже.
Да, которое все более и более... При этом Петр, осознав это, осознав то, что он действительно так вот смолодушничал, он вышел вон и плакал горько, и потом предание церковное говорит нам о том, что он до конца своей жизни начинал плакать каждый раз, когда слышал пение петуха. То есть здесь возможно... Я могу только предполагать, но это не только мое как бы, мнение, но есть зафиксированное в литературе, что это очень важно было для того, чтобы Петр не возгордился потом. Чтобы он понимал, что он не он, ведь он же потом воскрешал мертвых. Он исцелял там слепых и хромых. В книге «Деяния апостолов» повествует нам о том, что больные садились так, чтобы тень апостола Петра коснулась их, и они получали исцеление.
Почему я заговорила об этих моментах слабости такой человеческой Петра в Евангелиях? Потому что мне кажется, что в этом смысле они с Павлом... ну, как бы обратно пропорционально, что ли, можно так сказать, да, потому что Павел до того, как он познакомился с Христом, не видя его ни разу в жизни физически, был отступником, там, я не знаю...
Ну, отступником он не мог быть, он был гонителем.
Да, гонителем, да, он там... изничтожал христиан всячески изощренными способами. Но после того, как он уверовал, он был просто, наверное, ну, самым вообще преданным, неистовым и не как раз не знающим слабости христианином, хотя он с Христом рядом не бывал. А Петр с Христом сколько ходил, а потом все равно вот эти слабости его одолевали.
Ну, вот смотрите, все-таки... До момента сошествия Святого Духа на апостолов, то есть до момента Пятидесятницы, мы видим, например, что происходило между воскресением и сошествием Святого Духа. Апостолы страха ради иудейского прятались за затворенными дверями. И только в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сходит на них, они выходят на проповедь, и дальше уже никогда и ничего не боятся, никогда и нигде уже не поколебались они в вере. И поэтому это тоже нужно понимать, что апостол Павел, он принял так же, как и остальные апостолы, дар Святого Духа, и уже состояние до того, хотя ты и знаешь, хотя ты и присутствуешь, они в этом смысле Петр не был так укреплен, как он был укреплен потом. И ведь дальше книга «Деяний» ни разу не повествует нам о том, чтобы там споры были. Да, действительно, есть момент, где Петр и Павел, этот момент описан в послании к Галатам, где Павел выступал и против Петра. Вот, где Павел укоряет Петра за вот некое, как ему кажется, неправильное поведение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Здесь Тутта Ларсен, протоиерей Максим Первозванский. И сегодня в праздник первоапостолов Петра и Павла, в день окончания Петрова поста, мы благодаря отцу Максиму открываем для себя, собственно, этих апостолов с каких-то новых сторон. И для меня, например, откровение, что они, оказывается, не всегда были согласны друг с другом.
Ну, я сейчас... Вы так уж меня, что благодаря отцу Максиму что-то открываем. На самом деле, я сейчас не говорю какие-то особые секретные вещи. Это все описано конкретно в Священном Писании. Вот. Нужно просто... Я понимаю, что
читать
действительно, в отличие от Евангелия, апостол... То есть книги апостольские, 27 книг, их сложно читать. И не так часто читают, и их бывает сложно читать. Но читать их нужно. Нужно смотреть толкование, нужно привлекать там, дополнительную литературу. Очень советую вам в качестве такой первой сопровождающей чтения апостола книги. Это книга епископа Кассиана «Христос и первое христианское поколение». Вот. Там описывается, собственно, историческая фактура вот, евангельской истории.
Угу.
То есть такая попытка объяснить вообще, а почему эти слова были написаны, какими там были взаимоотношения. Конечно, в этой книге епископ Кассиан какие-то вещи и достраивает, вот, но некоторые вещи просто совершенно очевидны, и поэтому, собственно, эта книга, она предназначена для студентов первых курсов профильных факультетов. Вот, по крайней мере, как факультативные дополнительные. Не академии, семинарии либо Богословского института. То есть, это вот для человека, который вот как бы воскресную школу, может быть, закончил, вот, и дальше хочет что-то поглубже немножко узнать. Вот, то есть, это не какая-то прям специальная вот такая богословская литература.
Ну, я боюсь, что среди нас, и меня, и наших слушателей, даже таких просвещенных не найдется. Поэтому уж расскажите нам,
ну, вот про, по поводу что там с Галатами. Споров, да, и что там было с Галатами. Ну, вот представим себе, и это тоже хорошо надо понимать, кем были вообще апостолы, кем были ученики Христа. Понятное дело, они были иудеями, то есть плоть от плоти своего народа. Напомню вам, что иудеи с язычниками и даже с самарянами, они не должны были сообщаться, есть за одним столом, не то, что там вместе молиться, преломлять хлеб или что-нибудь еще в этом духе. То есть они были отгорожены, иудеи, от остального мира жесткими ритуальными ограничениями. Вот, в частности, они даже еще есть за одним столом, с ними были не должны. А мы с вами сейчас видим, что Церковь Христова распространилась, ну, скажем так, почти где угодно, но только не среди иудеев.
Да.
Хотя среди иудеев много христиан, и они ни в коем случае они в этом смысле не являются какими-то там... Но надо понимать, что Церковь распространилась на языческий мир. И произошло это усилиями апостолов. В частности, и максимально в этом вопросе потрудился апостол Павел. Не случайно апостол Павел еще по-другому называется апостолом языков, то есть язычников. тем, кто распространил Евангелие на язычников.
Причем, как я понимаю, он как раз распространял Евангелие на наиболее просвещенную часть язычников, такую продвинутую,
ну,
да?
На продвинутую, да. Но важно, что вообще на самом деле был апостольский собор, который собирался как раз по поводу язычников, что с ними делать. И сферы, скажем так, влияния были четко распределены. Петру было, скажем так, постановлено проповедовать среди иудеев, а Павлу было поручено проповедовать среди неиудеев. Вот, хотя именно Петр был первым человеком, который крестил не иудея. И об этом книга «Деяния апостолов» рассказывает настолько подробно, что история повествуется несколько раз. Это история Корнилия Сотника. Петру было видение. Он был специально послан, он пришел. Его, то есть, это надо читать, я сейчас не буду подробно рассказывать, чтобы не уводить. Но Петр был первым, кто крестил не иудея. При этом, когда они вместе с Павлом оказались в языческой среде, то Петр ел вместе с христианами уже из язычников. А когда пришли братья из Иудеи, то есть иудеи, христиане-иудеи, Петр стал прятаться и избегать трапез с язычниками.
Чтобы братьев, как бы, не смущать.
Чтобы братьев не смущать, да. Но вот смотрите, ситуация... Эти христиане и эти христиане. А вот как бы тот самый запрет-то, а можно ли им есть-то вместе? Ну, нам сейчас кажется это странным.
Угу.
Понятно, что можно. Вот. А тогда этот вопрос странным не казался. Ведь никто же не отменял как бы запрета на общение с... И Петр стал вот... И тогда апостол Павел говорит, я прямо возразил Петру, встал в общем собрание, сказал, что ты не поистине поступаешь. Что так делать нельзя. Если ты, да, если ты хочешь оставаться только иудеем, тогда зачем, почему ты так вел себя, когда не было, вот, так сказать, братьев? Это сложный вопрос. Сложный вопрос хотя бы потому, что...
социально-этический, да?
Нет, это религиозный вопрос. Больше того, вот если мы рассмотрим, что было заповедано, как надо было... Вот тот самый апостольский собор, о котором я незадолго перед этим говорил, он постановил, учредил некие требования к христианам из язычников. Им не было повелено соблюдать весь закон Моисеев. Это очень важно. Христианам из язычников велено было соблюдать так называемые заповеди Ноя. Не убивать, не прелюбодействовать, не есть удавленины, то есть с кровью живого, вот, не есть, и не делать другому того, чего не желаешь себе. Вот в нравственном... Все. Никаких иудейских обрядов, жертвоприношений. Это сейчас мы это не понимаем, а ведь тогда стоял Иерусалимский храм. Тогда каждый благочестивый иудей должен был приносить жертвы в этом храме, совершать положенные ритуальные омовения, вкушать ритуальную пищу и так далее. Сложнейшим образом ритуализирована была жизнь иудея. Вот язычникам это все было велено, не надо делать. Даже обрезание, которое для иудея было священно, поскольку Моисей постановил на восьмой день обрезать крайнюю плоть каждого младенца, язычникам можно было и нужно было не делать. Вот, то есть, а на самом деле, представьте себе, как соединить эти два мира. Мир язычников, которые живут вот с точки зрения иудея, совсем неблагочестиво. Напомню вам, русский раскол возник из-за того, сколькими пальцами креститься.
Из гораздо менее
серьезной проблемы. Вот, поэтому проблема была очень серьезная. Вот. И собор апостольский сказал, ты, Петр, проповедуй среди иудеев, а ты, Павел, иди к язычникам. То есть вопрос не был решен даже на соборе. Он был как бы разделен, что они существуют как бы параллельно, эти две группы христиан. Есть язычники, есть иудеи. Вот. А когда они встречаются, что делать-то? Вот и здесь у Петра и Павла возникали, собственно, разногласия.
Но все-таки апостолов-то было 12, и в Пятидесятницу на всех снизошел Святой Дух.
Безусловно. И потом он сходил и на много людей.
А празднуем-то мы Петра и Павла сегодня?
Ну, они действительно были первоверховными. Про Петра мы немножко поговорили. Угу. Давайте теперь, может быть, несколько слов скажем об апостоле Павле. Апостол Павел не был спутником Христа в его земной жизни. Об этом, Татьяна, вы уже упоминали.
И физически с ним вообще никак не общался.
Это сложный вопрос, потому что книга Деяний говорит нам о том, что Господь явился ему и являлся потом неоднократно. То есть Павел с ним общался, но не при его земной жизни. Апостолы ведь тоже общались с воскресшим Господом. То есть с воскресшим Христом Павел общался. Это важно понимать. И он утверждал, что он принял свое, и что его благовестие, то, что он благовествует, то, что он несет вообще миру, это не от себя, что он это принял от Господа. Это важный момент.
Прямая передача.
Да, то есть он не от апостолов, видевших это, услышал. Он услышал это непосредственно от Господа. И он сам о себе свидетельствует, и церковь это подтверждает, что он более других потрудился в деле благовестия. Ну, достаточно сказать, что книга «Деяния апостолов» нам и повествует в основном после первой части вот иерусалимской истории о сошествии Святого Духа и первых годах жизни иерусалимской общины. Книга «Деяний» повествует нам в основном о проповеди апостола Павла.
Ну, да, и
потом... Большинство посланий, которые для нас сохранились. Мы, например, имеем одно послание, два послания апостола Петра.
А все остальные Павла?
Нет, еще есть послание апостола Иакова, есть послание Иуда, есть три послания Иоанна Богослова, а остальное это послание апостола Павла. Он писал, достаточно вспомнить, к римлянам, галатам, к эфесянам, к колоссянам, к евреям и так далее, и так далее. Вот, то есть он за те десятилетия своей жизни он совершил ну, просто колоссальное по объему дело. Под силу обычному человеку недоступные. Поэтому...
А ведь еще, помимо того, что он общался с Христом после его уже воскресения, как мне кажется, он ведь, наверное, может быть, я ошибусь, но у меня такое впечатление, что он единственный из апостолов был объектом чуда. Да? То есть все остальные были, ну, как бы, они присутствовали при том, когда Господь творил чудеса, исцелял, воскрешал и прочее, прочее, но они были свидетели. Ну, не считая, конечно, сошествия Святого Духа на них. А ведь апостол Павел, он сам на себе испытал же вот эту слепоту и прозрение.
Ну, вот такое обращение, да. Хотя я бы так не говорил, потому что и даже в Священном Писании, и потом жития апостолов говорят о многократном действительно явлении и общении апостолов с воскресшим Господом. И мы знаем, что и святые многие удостаивались такого общения. Другой вопрос, что да, апостол Павел был не просто человеком, который, да, которого Господь как-то посетил, а он был человеком, которого Господь обратил. И не случайно вот этот Савл Павел, оно в каком-то смысле даже стало именем нарицательным, что яростный гонитель стал наиболее ревностным распространителем, последователем и проповедником. И это действительно чудо. Вот. Это чудо, причем зафиксированное, это не только какое индивидуальное личное мистическое явление, которых у апостола Павла тоже хватало, и о которых он пишет в своих посланиях, о том, что он был восхищен там до третьего неба, видел рай, слышал там неизреченные глаголы. И вот эти замечательные слова, которые мы даже часто не знаем, откуда они взялись, про ухо, которое не слышало, око, которое не видело, и сердце человеку не приходило, что уготовил Господь любящим его, это именно апостол Павел свидетельствует о себе. Вот. Но важно, что он действительно был полностью обращен в результате явно осязаемой телесной слепоты. Это видели все его сопровождающие, как малого ребенка привели в Дамаск, где он был, собственно, оглашен апостолом Ананией. И поэтому я знаю, например, одного замечательного человека святой жизни, который очень почитает апостола Ананию, малоизвестного и малопочитаемого. А это был человек, который, собственно, проповедовал и обратил апостола Павла. Вот. В результате чего он прозрел. Вот. И дальше уже он никогда действительно не усомнился, никогда ни в чем не поколебался, никогда не отступил, и всегда последовательно и четко в течение вот, ни одного десятилетия. Вот. И это на самом деле удивительный феномен, потому что очень часто, и мы это видим, вот, если обратиться вот, к современной жизни, люди, недавно обратившиеся, вот, неофитствующие, они ревностью большой обладают. Они стремятся Слово Божие нести там, близким и дальним, и выступать с проповедью. Не случайно вот такие новообращенные – это лучшие проповедники.
Да, но каждому ли это дано?
А
да?
Вот то, что апостол Павел проповедовал десятилетия в самых разных обстоятельствах, вот это действительно тоже удивительное чудо.
Давайте об этом поговорим после короткой паузы. Это программа «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».